Здравствуйте, Максим Анисимович.
Да, да.
Елена Вапничная, новости ООН Нью-Йорк.
Да, уже 4, да, я даже не обратил внимания.
Ой. Мы постарались быть пунктуальны. Как вы себя чувствуете? Ничего в силах?
Ну, чувствую так себя, но это нам не помешает.
Хорошо, спасибо вам огромное, что согласились. Я трепещу несколько и очень рада с вами общаться, хотя и по телефону. Вот, но да. Давайте приступим сразу.
Давайте.
Как мне вас представить? У вас много, в общем, всяких титулов вот нашей аудитории.
Ну, вам нужно место работы или просто? Ну, если просто лингвист, если нужны титулы, там, профессор, доктор филологических наук, если место работы, то профессор высшей школы экономики.
Хорошо, спасибо. Ну, вот в своей знаменитой книге «Русский язык на грани нервного срыва» вы поставили диагноз, мне кажется, не столько русскому языку, сколько той части общества, которая за него сильно испугалась. Вот 10 лет спустя какой диагноз вы бы поставили языку и обществу?
Ну, языку я бы диагноз вообще не ставил, потому что он здоров и демонстрирует это постоянно. То есть русский язык один из больших мировых языков, из больших языков мира, которые вполне приспособились к ситуации и используются, в общем, во всех коммуникативных сферах. И это для языка большое достижение. То есть русский язык стал вполне современным. Это касается и использования в интернете, использования в любых гаджетах, в СМС и прочее. А что касается общества, то, как ни странно, за это время почти ничего не изменилось. Также ведутся споры. И по-прежнему слова защиты языка используются. То есть, как ни странно, вот все эти дискуссии, в общем, крутятся вокруг одного и того же. Но мне кажется, что все-таки за это время появилось и особое отношение к языку. Вот в каком смысле. Если раньше общество требовало защиты у власти, по-видимому, да, к кому еще оно обращается, защиты русского языка, и, как правило, под защитой имелись в виду какие-то карательные меры, то сегодня, в общем, стало понятно для многих, по крайней мере, что, ну, лучше, наверное, говорить не о защите, а о поддержке. И эта поддержка не столько в штрафах, сколько в разного рода мероприятиях, связанных с русским языком. Но вот огромную популярность набрал «Тотальный диктант», скажем, за последние годы. То есть такие обсуждения, дискуссии уже без обязательной доли трагизма.
Вот литературовед Мариэтта Чудакова в одном из своих интервью сказала, что ее удручает не столько проникновение в язык заимствований, сколько постепенное исчезновение вот целого пласта языка, того выразительного, сочного, емкого языка, которым, скажем, вот написана книга ее мужа Александра Чудакова «Спустилась мгла на старые ступени». Вы согласны?
Ну, я с огромным уважением отношусь к Марии Тамаровне, но трудно с этим согласиться. То есть, мне кажется, что язык вот этого романа, мемуара, совершенно замечательный, но он индивидуальный, он не мог сохраниться после ухода автора. Конечно, язык меняется, и, конечно, уходят какие-то средства, в том числе средства выразительности. Но приходят другие. Просто, может быть, Мария Тамаровне и мне, они отчасти чужды. Но язык высвечивает то, что важно носителям языка в данный момент. Ну, я какой-нибудь очень банальный пример приведу. Конечно, мы, например, очень сильно потеряли в, ну, так сказать, пейзажной лексике. Если вы откроете словарь, то для слова «ров» есть десятки синонимов. Там «балка», «лог», «лощина» и так далее. Сегодня они практически не используются. Но появилось много каких-то технических словечек. Это сегодня важнее. Поэтому, конечно, людям постарше очень не хочется расставаться с тем, к чему они привыкли, с тем хорошим, красивым, что есть в языке. Но это, к сожалению, неизбежно. Некое обновление лексики, обновление, я бы сказал, тематики вот этой лексической.
Что делает интернет с языком?
Ну, вот опять же, как представитель своего поколения, я должен был бы сказать, калечит. На самом деле, конечно, обогащает. Но вот главная идея, которую я в своих других уже книгах высказывал, состоит в том, что с помощью интернета создалось совершенно уникальное пространство, и возникла новая форма языка и речи. Если раньше мы имели, с одной стороны, устную форму, с другой стороны, письменную, то в интернете это некий компромиссный вариант. Формально это письменная форма, а с точки зрения функции и с точки зрения структуры это устное, потому что письменной формой мы обычно не общались. И вот сегодня мы общаемся с помощью письма, и, конечно, письмо обновляется и обогащается. То есть письменная речь всегда была строже и скупее, чем устная. У меня нет интонации, она не сопровождается жестами. И вот это все сегодня вырабатывается в письменной речи. Ну, там самый банальный, опять же, пример – это смайлики, которые сразу берут на себя целый ряд функций, отсутствовавших в письменной речи. Вообще о языке в интернете можно говорить бесконечно. Я написал одну книжку самостоятельно про это, «Смучить албанского», а 2 года назад вот вышел уже коллективный словарь, словарь языка интернета.ру. Ну, собственно, это вот моя любовь, если хотите.
Ну вот, говоря о том, что становится нормой раньше, показателем того, что слово вошло вот в язык, извините, в мейнстрим, было его включение в словари. Естественно, сейчас мы не можем ждать, пока слово попадет в словари. Дай бог, если на сайте грамоты.ру оно появится. Вот та же Мариэтта Чудакова, по-моему, сказала, что значит, что слова нет в языке. Если человек его употребляет, значит, оно уже есть в языке. Но так мы тоже далеко можем зайти. Вот, скажем, для нас, журналистов, какой критерий? Вот если Максим Крангаус употребляет слово «спелчекер» и «гаджет», значит ли это, что нам можно их употреблять?
Ну, если я пользуюсь среди журналистов авторитетом, то да. Вы абсолютно правы, что словарь как высший авторитет из нашей жизни в общем ушел. По одной простой причине. Потому что лексикография русская сильно отстала от жизни. Это реальность. И в этой ситуации опираться на словарь бессмысленно. Причем не только потому, что огромного количества слов нет в словаре новых, но и потому, что изменились значения за это время. Слишком все быстро менялось. Поэтому сегодня надо опираться на собственную интуицию, на авторитеты, если они есть, на какое-то количество авторитетов, я думаю, что все-таки существует. Они, может быть, не незыблемы, как раньше, вот диктор советского радио и телевидения. Но они разнообразнее, интереснее. Безусловно, они есть. Это могут быть писатели, могут быть даже и политики. Вообще-то есть политики, которые вполне хорошо говорят. Но, безусловно, прежде всего, люди культуры. Да и журналисты тоже. Мы же знаем журналистов, которые прекрасно владеют словом. Кроме того, конечно, надо использовать и некоторые новые инструменты. Ну, самый такой простой и примитивный – это просто поиск. То есть, если вы сталкиваетесь с некоторым словом, то вы должны его погуглить. Если вы много нагуглите, то оно существует. Это вопрос меры. Конечно, если один человек употребил слово, оно в языке еще не существует, этого мало. А если слово уже имеет миллионные вхождения в текст русского языка, то, конечно, отрицать это бессмысленно. Я часто повторяю историю, когда в 2010 году вдруг на меня обрушились журналисты с просьбами о комментарии, потому что прошла новость, что в какой-то словарь включаются слова «блог» и «гламур». От меня ждали возмущения, но как можно не включить эти слова в русский язык, если они уже просуществовали в языке 10 лет, гламур чуть больше, блог чуть меньше, и употребляются буквально всеми, ну, может быть, кроме самых рафинированных, интеллигентных людей, которые их презирают по-прежнему. Так что мне кажется, что инструментов стало больше, вот этих технических. Просто если словарь был единственным и незыблемым авторитетом, то сегодня есть какие-то вот технические вещи, связанные с поиском, с качеством текстов, в которых они употребляются и так далее. То есть человек, в том числе журналист, должен включать некоторый анализ материала, который он может найти через помощь интернета.
Я читала в прессе вот о таком наблюдении, что наш язык современный, особенно вот вы упомянули политику, он немножечко стал напоминать язык послереволюционный обилием сокращений, не очень понятных. Вот меня, например, совершенно убивает гум-конвой. Во-первых, конвой все-таки, мне кажется, до сих пор еще пока означает вот охрану или морской конвой, да? А это колонна транспортная с гуманитарной помощью.
Да,
ну
да,
вот этот
да.
Гум-конвой, он прямо рабкрин напоминает.
Так называемое вторичное заимствование, да, то есть просто еще раз заимствовали конвой заново из английского языка.
Да.
В этом новом, непривычном для русского языка значении. Да.
Но вот это появление сокращений считают, что оно отражает нивелирование политической ситуации в обществе.
Ну,
обезличивание,
давайте
вот.
Я расскажу про это.
Да.
Да. Сокращение, разнообразных сокращений, там аббревиатуры можно по-разному называть, я думаю, что это не так принципиально для широкого читателя или слушателя. У сокращений всегда есть несколько причин и несколько функций. Одна из таких простейших – это действительно примета бюрократической речи. Она появляется и в тоталитарных государствах, и просто в бюрократических сообществах. Это хороший способ, ну, во-первых, сделать язык менее прозрачным, внешне, что для бюрократов важно, потому что можно каждый раз переигрывать, называть некое явление по-разному, можно вводить несуществующее явление, потому что аббревиатуры все это скрывают. Это одна из возможностей. Иногда причиной становятся условия коммуникации. Вот я как раз сравнивая русский язык на расстоянии примерно 100 лет, говорил о том, что вот сокращение, всплеск сокращений был вызван техническими причинами, потому что в начале 21 века в моду вошли смс-ки, что повлекло с собой сокращение, просто потому что в сжатом пространстве это требовалось. И почти то же самое явление произошло в начале 20 века, во время Первой мировой войны, стали активно использоваться телеграммы. И тоже появились, как там, гум-конвой, а там появились наштакоры и прочие сокращения. Вот очень похожие эффекты от сходных технологических новшеств. Это, в общем, и другая причина, и, соответственно, немножко другое функционирование.